Свобода в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как громили ленинградский филфак. 1949 год. С началом этой истории вы можете познакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сегодня финал. Место действия – большой зал Ленинградского университета. Из-за наплыва публики пришлось перейти с филфака в главное здание. Рассказчик прежний, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Оренштейн. Пожалуйста, Леонид Матвеевич.
На протяжении 46-го, 47-го, 48-го года события планомерно развивались по нарастающей. То есть по нарастающей шло давление на интеллигенцию, на литературные круги и, в частности, на филологический факультет и на его ученых. За всем этим стоял совершенно открыто Жданов, хотя некоторые события, видимо, не были связаны с ним, о чем я подробно довольно говорил в прошлый раз. Пиком всех этих неприятностей стало требование проведения ученого совета с требованием, чтобы преподаватели, профессора Ленинградского университета, филологического факультета, написали свои выступления, в которых бы они клеймили Веселовского, клеймили бы буржуазный либерализм, слово «космополитизм» еще почти не употреблялось, но уже начало употребляться, и передали свои выступления в письменном виде секретарю партийного бюро тогдашнего Георгию Петровичу Бердникову. Вот, собственно, на этом мы и кончили. Этим, к сожалению, кончился и учебный год, 47-й, 48-й уже учебный год. Летом, как всегда, был такой довольно мертвый сезон, но обычно к осени, в августе всегда готовился какой-то сюрприз. В августе начинались эти все постановления, в августе появлялись такие основополагающие статьи по идеологическим вопросам. Но этот август преподнес совершенно новый сюрприз. 31 августа 1948 года скончался Жданов. Казалось бы, смерть одного человека, по крайней мере, нас так всегда пытались убедить и учить, и учили таким образом, не могла ничего изменить. Но она изменила очень и очень многое. Вместо планомерного давления с этого момента началось какое-то хаотическое движение, которое трудно даже проследить, и трудно понять его корни, и трудно понять вообще, кто за всем этим стоял. Хотя, в общем, наверное, возможно. Я возвращался после обычных каникул с юга домой, ну, в Ленинград. И как раз 31-го я вечером был в поезде, ездил обычно жестким вагоном, не купированным, а так вот просто на верхней полочке. И радио там всегда играло. И вот вдруг вот идет это жуткое сообщение. Действительно, какое-то очень неожиданно жуткое, не знаю. Я лежал, слушал и думал, это хорошо или плохо. А человек такой довольно пожилой, ну, виду такого простого рабочего, не знаю, кто он был, тоже это слушал, потом он свесился с полки и сказал своей жене, ну вот, еще одного, как он сказал, угробили или ухандакали. И как-то мне даже в голову не приходило, что это можно так интерпретировать, что это не просто смерть скоропостижная, а что в сознании кого-то, пусть даже одного человека, это было, так сказать, что человека убрали. Но после этого последовали события, которые наводили на мысль, что, может быть, это действительно было так. Но, повторяю, я не имею никаких оснований рассматривать этот вопрос либо в одну, либо в другую сторону. Прежде всего, конечно, это сказалось на руководстве Ленинградской партийной организации и на руководстве университета, тем самым, конечно, и на филфаке. Жданов как бы прикрывал собой молодую поросль вот таких вот либерально настроенных партийных деятелей, как председатель тогдашнего Госплана Николай Алексеевич Вознесенский, родной брат нашего ректора Александра Алексеевича Вознесенского. Он же рекомендовал из Ленинграда молодого тогда человека. Это Родионов, которого сделали председателем Совета министров РСФСР. И целый ряд других. Секретаря ЦК Кузнецова. Еще несколько таких деятелей. Теперь, когда Жданова не стало, который их прикрывал, они остались беззащитными, и это очень быстро реализовалось. Уже через несколько месяцев, в январе 49 года, возникли какие-то обвинения, абсолютно не то что беспочвенные, а внутри себя не имеющие никакой логики. Я даже не могу их разбирать. То они хотели какую-то ярмарку организовать не в Москве, а в Ленинграде, страшное политическое преступление, то вдруг выяснилось, что они были чуть ли не английскими шпионами, таким образом хотели оторвать Ленинград от России, а Ленинградскую парторганизацию от Центрального комитета. Я помню, когда нам зачитывали соответствующее постановление, мой приятель, такой просто молодой коммунист тогдашний, вышел со мной и говорит: «Ленька, а как это так? А как можно Ленинград оторвать от России? Что будет свободный город, вроде как когда-то был Данциг?» Я засмеялся, сказал: не знаю, как это будет». В общем, совершенно нелепые обвинения. Тем не менее, их постепенно всех пересажали, естественно, сняли с должностей, и постепенно, а через довольно короткое время, меньше чем через год, большую часть этих людей просто расстреляли. Я не знаю, сколько реально погибло людей во время этих расстрелов, но среди них были очень многие люди, с которыми были знакомы с нашей семьей. В частности, тогда так было, ректор университета, но директор института. Директор института педиатрии такая Менделева была, она была приятельницей наших общих знакомых, приятница моего отца, и она, кстати, помогла мне перевестись из Ростовского университета в Ленинградский университет. Вот она погибла во время вот этих вещей. Погиб, естественно, и был расстрелян сам Вознесенский, ректор университета. Он мне не очень нравился, но, во всяком случае, у него были определенные либеральные тенденции, и он позволял в университете то, что, конечно, позже уже никто никогда позволить себе не мог. Естественно, что это не могло не отразиться на общем климате города и его учебных заведениях. В университете это отразилось таким образом, что постепенно, как бы не то что власть, а инициатива перешла к людям, которые как-то не имели никакой определенной программы изменения, каких-то изменений политических, идеологических, а просто вот так сказать рубили налево-направо в карьерных соображениях. Здесь я хотел бы заметить, что Жданов, который, конечно, был далеко не сахар, который организовывал все это давление на интеллигенцию, организовывал его в чисто идеологическом плане. По инициативе Жданова не был арестован ни один человек, которого он критиковал. Заметим, что первое постановление очень жесткое, касавшееся Ахматова, Зодченко и других, словесно было просто ужасным. Казалось, что после этого нужно всех этих людей немедленно расстрелять. Зодченко чуть ли не сотрудничал с немцами, Зодченко был пошляком, который оскорблял советских людей, Ахматова была взбесившаяся барынька, которая вообще ничего собой не представляла в литературном отношении. Это все по словам Жданова. Но прекраснейшим образом и Зодченко продолжал существовать, никто его не арестовывал, никто его не репрессировал. То же самое относилось к Ахматовой. Да, действительно, их практически перестали печатать, но согласитесь, что большая разница между расстрелом или высылкой в Сибирь, в лагеря, и некоторым ограничением в области творчества. То же самое относилось и к профессорам филологического факультета. При Жданове их ругали, в чем свет стоит. Я не буду повторять всех обвинений и всех словесных упражнений в их адрес, но их никто не тронул. Более того, ни одного из них при жизни Жданова не уволили. Но после того, как вот все познается в сравнении, после того, как Жданова не стало, то тут вот, как я уже сказал, в партийных рядах разыгралась просто драма, когда тысячи людей оказались в лагерях за решеткой или просто расстрелянными, и счет шел расстрелянных на десятки, на сотни. А в отношении факультета там начались явные подготовки к каким-то более серьезным репрессиям. Слово «космополитизм» начинает приобретать совершенно другой смысл, не тот, который ему придавали во время ждановских выступлений и статей, инициированных Ждановым. То есть там это было идеологическое понятие, это было совершенно понятное явление, что космополитизм в наше время представляет собой идеологию, которая помогает более сильным державам, имеющим открытые хорошие позиции в мировой экономике, в мировой политике, подчинять себе идеологически и политически более мелкие страны, отодвигая на задний план идею их национального суверенитета. Вот дальше этого, повторяю, при Жданове идея космополитизма не шла.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Как громили ленинградский филфак». 1949 год. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Оринштейн.
Уже где-то начиная с октября 1948 года и особенно в 1949 году эта идея начинает обрастать другими коннотациями. Под космополитами начинают понимать преимущественно еврейское интеллигенцию, которой действительно в то время было немало и в Ленинградском университете, и в ленинградских журналах, и много где. И слово «космополит» в таком обыденном сознании начинает ассоциироваться с понятием «еврей». Ну, в советское время вообще не любили называть вещи своими именами. Вообще, это была эпоха такого, я бы сказал, несколько метафорических наименований. И в данном случае говорилось одно, подразумевалось другое. Говорилось «космополит», подразумевалось «еврейский интеллигент». Начиная, вот повторяю, с октября 1948 года, начинается некоторое движение в этом направлении. Интересно, что, конечно, туда попадали профессора с русскими фамилиями, но по преимуществу это была, повторяю, уже не идеологическая борьба с космополитизмом, а чисто такая политическая борьба за ограничение прав еврейской интеллигенции во многом. В Ленинградском университете на филологическом факультете это первоначально вызвало довольно отрицательную реакцию тех, кто, в общем, отвечал за благополучие факультета. В частности, я помню, как на партийном собрании, когда аспирант тогдашний, видимо, уже подученный Берниковым, который осуществлял эту политику, такой Татубалин был, татарин по национальности, выступил с речи такого антисемитского характера, сидевший рядом со мной Федя Абрамов, вскочил и сказал: «Дайте мне слово, я хочу ответить». Федя Абрамов вышел на трибуну и сказал: «Вот тут передо мной выступал товарищ Тительбаум». Дальше шумок такой, небольшой хохоток, и ему начинает подсказывать: «Татубалин, Татубалин». Федя так посмотрел, он вообще, у него такой пронзительный взгляд был. Он говорит: что? «Вот я и говорю, тут выступал товарищ Тительбаум. Очень много правильного сказал. Громить надо космополитов, громить надо космополитов». Ну, все это приняло характер такого фарса, что партийное собрание было сорвано. И когда потом говорят об антисемитизме Феди Абрамова, это мне немножко смешно, когда я вспоминаю все эти сцены, и вспоминаю, что я с Федей был очень дружен на протяжении многих лет, и что-то ни в каком особом антисемитизме его никогда не замечал. Для него это было совершенно безразлично. Это был действительно человек такой по-своему убежденный в правильности той политики, которая осуществлялась. Это крестьянин, я его всегда сравнивал с Ломоносовым. Он родился где-то в Архангельской области, в Санмедвежьем углу, на Пиниге, который он потом прославил уже много лет спустя, когда он бросил свои филологические занятия и стал писателем, и стал известным писателем. Писал он трудно, по 6-7 лет он писал роман. «Братья и сестры», его знаменитый роман, «Две зимы и три лета», «Пути перепутья». В свое время эти романы гремели, и надо сказать, что они были не просто либеральные, это просто было, так сказать, подрыв основ советской власти. Но это уже было в хрущевско-брежневские времена, а в те времена он тоже уже сумел проявить себя таким образом. И это при том, что он был очень таким, он был членом партийного бюро, он был по-своему убежденным членом партии и либерального крыла. Он во время войны работал в армейской конкуренции, контрразведки в СМЕРШе. Причем не просто работал, он был следователем и старшим следователем. И вообще на него посмотреть было такой пронзительный взгляд, вечно такой из-под лобби, такой немножко подозрительный. Но это все внешне. А внутренне это был человек совершенно свободный и ясно понимавший уже на каком-то этапе, что вот все то, что происходит, это далеко не то, что, так сказать, предполагалось бы при нормальном развитии даже социалистического общества, там, коммунистического общества или всего того, что на бумаге в те времена пропагандировалось и писалось.
Леонид Матвеевич, позвольте кровожадный вопрос. Когда первая кровь появится в вашем рассказе? Пока что все в порядке. Никого не посадили, никого не четвертовали, и может создаться впечатление у слушателя, который не знает, к чему все это идет в истории, что все так вот как-то проработками, какими-то собраниями и закончится. Но мы-то с вами знаем, к чему все свелось.
Свелось все к тому, что уже зимой 49-го года всех этих уважаемых людей, которые первоначально никак не хотели становиться на позиции погромщиков, начинает вот то, что вы называете «лица крови». Георгий Петрович Берников собрал вокруг себя довольно большое количество людей, которые готовы были верой и правдой всеми локтями разбрасывать и уничтожать, выгонять из университета старую профессуру и самим занимать их место. Собственно, все это было необычайно легко и просто. Сначала проходили какие-то партийные бюро, на некоторых из них я присутствовал, хотя я не был членом партийного бюро, приглашали широкий актив. Поскольку я в газете был, меня тоже приглашали. Но к этому времени я газету покинул уже, правда. Потом проходило партийное собрание, потом совместное заседание ученого совета и партийная организация, это что-то вроде партхозактива в обычных учреждениях, и там занимались проработкой, разоблачением так называемым, вот, крупных профессоров. И сейчас я расскажу, как это все было. Наиболее драматические события разыгрались даже без какой-то особой такой подсказки в конце марта, в начале апреля. Это все происходило в 1949 году. Примерно тогда же, через 2-3 месяца после того, как начались параллельно, после того, как была разгромлена партийная организация ленинградская, после того, как был снят со своих постов первый секретарь ленинградского горкома, обкома, второй секретарь, то есть Попков, Капустин, все остальные, были арестованы потом все эти люди. Этим всем занимался Маленков, это был прямой ставленник Берии, и Берия делал все, чтобы Маленков занял место Жданова, поскольку это был человек полностью им управляемый. Маленков приехал в Ленинград и вот занимался всем этим разгромом, и между делом, по-видимому, поставил на отдел агитации и пропаганды Ленинградского городского комитета партии своих людей, которые, собственно говоря, и потребовали более жестких мер, не ждановской вот этой самой болтовни, как они ее тогда уже стали называть, а настоящих мер, вот таких вот, как в понимании Берии, в понимании тогда уже новый министр государственной безопасности, такой Абакумов, и в понимании вот Маленкова, который буквально выполнял все пожелания Берии самым таким вот ярым образом. 4 апреля 1949 года Георгий Петрович Берников собрал партийное собрание, на котором, так сказать, мобилизовал партийную организацию на то, чтобы жестким образом разоблачить вот всех этих космополитов, всех тех людей, которые долгое время занимают, несправедливо, как он считал, занимают места в Ленинградском университете. Берников долгое время был секретарем партийного бюро, но в это время он уже стал деканом, а секретарем партийного бюро он назначил своего человека, такого Николая Лебедева. Ну, я этих людей всех очень близко знал, и, конечно, каждому из них мог бы дать характеристику, но, по-видимому, нет смысла этим заниматься в настоящее время. На следующий день, на 5 апреля, было назначено заседание ученого совета совместно с партийной организацией. Вел это сам Берников, и предполагалось, что на этом совете будут разоблачены, как это тогда называлось, воинствующие космополиты, как враги советской интеллигенции, советской науки, вот те профессора, которых до этого называли только в печати и всерьез не трогали.
На волне
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как громили ленинградский филфак. 49-й год. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Ринштейн.
Собрали нас сначала всех, да, даже отменили занятия в этот день. Собрали нас всех в малом актовом зале, но народу столько набралось, и стояли рядом в коридоре столько народу, что как-то успел Берников как-то созвониться, и нам разрешили переместиться в большой актовый зал Ленинградского университета, в главное здание. Я помню, как Берников объявил: «Все, переходим в главное здание, прошу всех, кто, всех присутствующих, перейти туда». Ну вот мы все туда уже по весеннему двору большого здания бежали. Ну, я, как всегда, умело бежал впереди паровоза, поэтому я смог занять очень хорошие места для себя, для своих друзей во втором или в третьем ряду, и все это очень хорошо видел, всю эту проработку. Проходило это таким образом: выступал Берников, и он сделал такое общее вступление, а потом он выступал как бы по каждому профессору в отдельности. Ну, сам он очень метил на заведование кафедрой русской литературы, которой в то время заведовал Григорий Александрович Гуковский. Гуковского Берников по какой-то причине ненавидел. По какой именно, я не знаю. Но он как-то этого даже не скрывал. И он начал с того, что после такого общего пролога, рассказа о космополитах, обрушился на Гуковского. В чем он обвинял Гуковского, трудно было понять. Что вот Гуковский, мало того, что он в университете сеет свои космополитические идеи, он еще перенес свое влияние на школу, он еще ходит в школу и, так сказать, развращает наших учителей. Надо сказать, что у него все время до этого была всегда идея, что надо ученым спускаться и идти, так сказать, к школьным учителям, чтобы наука была не абстрактной, а чтобы она была до известной степени еще и прикладной, чтобы она имела какой-то выход на широкие слои, на старших школьников. Этим занимался немножко Алексеев, он часто выступал перед школьниками в те годы, и этим очень плотно занимался Гуковский, и считал для себя это принципиальным, и считал, что он правильно поступает.
К тому же и вырастил свою дочь, известную учительницу Наталью Долинину.
Наташу, да, Наташу Гуковскую, ну, позже Долинину. Очень милая она была, бледненькая тогда ходила, с такой родинкой, очень какой-то изящной и очаровательной. К сожалению, рано скончалась. Она мне очень нравилась. Мы на одном курсе были.
Леонид Ринштейн. «Как громили ленинградский филфак». Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в рабочем общежитии в городе Микунь в республике Коми, жертвами которого стали 7 человек, вероятно, произошел из-за неисправной электропроводки в одном из помещений. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, 3 человека госпитализированы. В Татарстане спасатели эвакуировали более 200 рыбаков со льдины, дрейфовавшей в Куйбышевском водохранилище. Как сообщили в воскресенье в Республиканском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, льдина оторвалась в Лаишевском районе Татарстана, недалеко от села Атабаева. Межпланетную автоматическую станцию «Фобос-Грунт», которая не вышла на траекторию полета к Марсу, можно считать потерянной, заявил Интерфаксу источник в космической отрасли. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит консультации с представителями основных политических партий о составе нового правительства после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони. Наиболее вероятным преемником Берлускони считается бывший член Еврокомиссии Марио Монти. Таджикистан готов конструктивно решать проблему в связи с приговором пилотам российской авиакомпании, но просит не делать жертвами ситуации трудовых мигрантов, сообщили Интерфаксу дипломатические источники. Главным приоритетом для таджикских властей является сохранение союзнических отношений с Россией. В самопровозглашенной Южной Осетии сегодня выбирают главу республики. По данным Республиканского центра избиркома, несмотря на сильный снегопад, избиратели голосуют довольно активно. Десятки тысяч сторонников сирийского президента Башара Асада собрались сегодня в центре Дамаска, протестуя против решения Лиги арабских государств приостановить участие Сирии в этой организации. В США бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканской партии на президентских выборах.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как громили ленинградский филфак. 49-й год. Продолжаем программу. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Эйнштейн. Леонид Матвеевич, я прервал ваш рассказ на том, что первым, кого взялся громить Бердников, был профессор Григорий Александрович Гуковский.
И он начинает ему предъявлять самые дикие обвинения. Одно из них я почему-то запомнил. Он вдруг заявил, что в своих работах по 18 веку в главе о Крылове, а, собственно, Крылов тогда почему-то считался 18 веком, хотя основные басни он написал все-таки в 19 веке, Гуковский сводит вообще Крылова полностью к античности и к переводам Ла Фонтена. Заметим, что сам Крылов, когда издавал свои басни, он так и писал, что это басня Ла Фонтена в переводе Крылова. Так что ничего особенного Гуковский не сделал. Гуковский как раз доказывал обратное. Очень хорошо помню. Кроме того, я недавно, совсем уже недавно, смог достать вот ту книгу, которую издал Гуковский. Ее потом изъяли всех библиотек, повыкидывали, но в частном собрании эта книга была, и я ее себе выпросил. И я еще заново прочитал. Это буквально было, скажем, 10 лет назад. Гуковский доказывал совершенно обратное, что Крылов, хотя и считал себя переводчиком Ла Фонтена, но в действительности он создавал настолько русские характеры, настолько создавал русские пейзажи, и вообще весь антураж был настолько русским, что, конечно, это совершенно самостоятельные произведения, самостоятельные русские басни. Вот что писал в действительности Гуковский. Но поскольку там была фраза насчет переводчика Ла Фонтена, все остальное отсекалось, а вот то, что это было сказано, то, что это, оказывается, Ла Фонтен был, это было поставлено ему именно в такую вот вину. Надо сказать, что начали раздаваться в зале такие, как-то люди же все-таки не полные идиоты, к тому же это студенты, выкрики, которые, так сказать, как-то хотели поправить Бердникова. Но у Бердникова был громкий голос, и вообще человек, он был очень волевой, он умел подчинять себе огромную аудиторию, это действительно так, и он такой оклик дал, что я сейчас вот тут вас всех вот выведу отсюда, если вы не будете слушать и не будете, так сказать, заниматься. Тогда все были красивые слова, типа саботаж, если вы тут будете саботировать наше собрание. Немножко, так сказать, успокоились, хотя шумок в зале все время стоял. Вот так вот, чтобы было совсем тихо, не было. И Бердников таким широким царским жестом рукой сказал: «Григорий Александрович, я предоставляю вам слово. Что вы можете сказать о своем творчестве?» Ну, Гуковский вышел потный, мокрый, начал возражать Бердникову, Бердников ему, и на протяжении примерно, минут 20, если не полчаса, они друг с другом перекрикивались, как умели. Ну, Бердников более опытный в таких случаях, он больше сохранял спокойствие, а Гуковский вообще был очень такой заводной, он очень быстро, человеком страшно эмоциональный был, он очень быстро выходил из себя, краснел, потеть начинал, голос у него садился, он начинал говорить вообще, как-то вообще срывался у него голос, когда он очень сильно волновался. И вот они по всем этим поводам спорили, Гуковский оправдывался, а Бернику только того и надо было, он его ставил на место, и все это носило такой гнусный характер. Я вам должен сказать, что мне показалось, что люди начали даже уходить какие-то, просто чтобы при этом не присутствовать. У меня тоже было поползновение уйти, но уйти я не хотел и не мог, потому что я понимал, что происходит нечто такое, что надо присутствовать, надо собрать свои свои силы и не малодушничать, а вот сидеть и понять, что произойдет дальше. Дальше следующим он вызвал, по-моему, в каком порядке, я сейчас, конечно, не могу точно вспомнить, но я хорошо помню вот эту перепалку с Гуковским, а потом он начал говорить о Жирмунском. При этом вот тех, кого он как бы вызывал, он просил пройти на сцену. Жирмунский-то пришел на сцену, так сказать, спокойно. Гуковский сначала сидел, когда его пригласили на сцену, а Жирмунский как-то даже не стал садиться, так рукой взялся за стул и стоял, и смотрел на Берникова. Они оба были достаточно высокого роста, достаточно широкоплечие, и так это видно было, что если сейчас они начнут драться, так еще не факт, что Берников победит, что Жирмунский, хотя он уже в летах, но если он ему врежет, так это будет как следует. Зал немножко затих. Берников довольно спокойно стал говорить о ошибках, как это называлось тогда, Жирмунского, о его предисловии к Веселовскому, о его компаративизме, о том, что он в свое время был очень близок с Ахматовой. Это действительно так, он очень как-то ценил Ахматову, что он занимался формализмом, опоязом и так далее, и так далее. В общем, перечислил очень многие вещи, которые шли вразрез с официальной идеологией. И почему-то большое место занимала немецкая классическая философия Шеллинга, Фихта. Я никогда не читал этих работ Жирмунского, но именно после этого я прочитал и Фихта, и Шеллинга, и уж когда я читал лекции по немецкой литературе, по немецкому романтизму, то я целых две лекции посвящал именно Фихте, именно Шеллингу. К тому времени это уже было не опасно, поэтому тут не о чем говорить особенно, но я понимал, что без этого понять немецкий романтизм просто невозможно. И в конце он, все запомнили почему-то вот это место, эту фразу он сказал. Таким образом получается, Виктор Максимович, что весь ваш творческий путь – это борьба с идеологией, которую сегодня разделяют все советские люди. Вот вы можете положить вот сюда, вот на этот стол, хоть один свой труд, который вы можете сегодня подписаться и сказать «да, это труд», который полезен для советского народа. Жирмунский так это молча на него посмотрел и ничего не ответил. Берников начал его провоцировать, Жирмунский ничего не отвечал ему. То есть он не хотел пойти по пути Гуковского и заставил Берникова как-то замолчать. Когда Берников замолчал, он сказал, я могу высказать свое мнение по поводу того, что происходит? Берников, конечно, для этого мы здесь и собрались. И Жирмунский очень спокойно сказал, что он считает, что все, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к научной дискуссии, что это фактически инициированная, непонятно кем, как сказал тогда Жирмунский, кампания, направленная на дискредитацию профессуры Ленинградского университета, филфака Ленинградского университета, что принимать участие в этом он совершенно не хочет и не может, что если здесь все это сделано только ради того, чтобы вынудить его идти из университета, он с удовольствием положит заявление об уходе, хотя ему это совершенно не хотелось бы делать. Он много лет связан с университетом и считает, что принес немалую пользу своим преподаванием и своими трудами. После этого он так сделал такой легкий поклон Берникову, аудитории, и раздались аплодисменты. Действительно, аплодисменты очень все сначала слабенькие, а потом весь зал начал хлопать и скандировать. Вот если в поединке Гуковский-Берников, конечно, победа осталась за Берниковым, ну, такая внешняя, потому что внутренне понятно было, что он был неправ, то здесь даже и этого не произошло. И Берников так немножко даже, как мне кажется, почувствовал себя довольно неуютно.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как громили ленинградский филфак. 49-й год. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Оренштейн.
Это были два наиболее крупных, так сказать, деятеля, которые оказались в это время действующими лицами этой недостойной трагедии, драмы, скажем так. Бердников продолжал еще приглашать людей. Я уже сейчас запамятовал, кого он еще успел пригласить. Но, по-моему, там уже многих не было. Кроме того, там не пришли те, кто уже в это время были старенькие, больные. По-моему, Эхенбаум не пришел. Но я присутствовал при разговоре Бердникова с Наумовым еще до этого, накануне, после партсобрания. Бердников говорил, что ему бы очень не хотелось, чтобы Эхенбаума вообще трогали. Хотя, когда он был в горкоме, ему рекомендовали именно поставить во главу угла разоблачение Эхенбаума. Но как-то получилось, что Эхенбаума упомянули, но вот такой вот публичной казни, это публичного разговора об этом не было. Эхенбаума просто не было на этом совещании, как не было, кстати, и Азадовского, не было еще нескольких людей, которые не пришли. Михаил Павлович Алексеев не пришел, причем Михаил Павлович Алексеев еще до этого сказал, я не знаю уж почему, он сказал, я на это шоу не приду. Ну, предполагалось, что такие люди, как Алексеев, должны были разоблачать там, я не знаю, Жирмунского, того, другого. После этого последовали чисто организационные меры. Поскольку я к этому времени ушел из газеты «Ленинградский университет», я сохранил нормальные, хорошие отношения с Наумовым, с Федей Абрамовым, ну, частично с Дементьевым, хотя Дементьева у меня особенно близких отношений никогда не было, только я с ним разговаривал несколько раз. И начались уже просто организационные мероприятия осенью 49-го года, а частично весной, то есть в конце учебного года, 48-49 учебного года, начали постепенно уходить из университета или увольняться из университета крупная профессура. Уволился Жирмунский, уволился Эхенбаум, подавал заявление Алексеев, на это заявление не приняли, уволили Азадовского, ну и целый ряд других крупных профессоров. На их место приходили иногда люди более или менее знающие, иногда люди совершенно недостойные. Ну, Григорий Александрович Бялый, который в то время был молодым доцентом, хотя он тоже был, так сказать, этнический еврей, его абсолютно не тронули, оставили на кафедре, и он впоследствии, по-моему, этой кафедре даже и заведовал, был прекрасный лектор. К этому времени создалась такая атмосфера, атмосфера такой истерии, так как-то атмосфера страха, все начинали бояться, если я уж упомянул Крылова, не шкуру, но живот спасая, начали вообще говорить вещи, которые они абсолютно не думали и, так сказать, не делали. После того, как по обязанности, по прямому указанию Бердникова, Наумову пришлось выступить с разоблачением каких-то идей Эхенбаума, то есть его раннего творчества, эпохи, когда он входил в общество поэтического языка, так называемый «Пояс», того периода, когда он был формалистом, ему пришлось обо всем этом говорить. Но потом, после этого, я с ним сидел неподалеку от меня, он сидел, и когда мы выходили, он так взял меня за руку и говорит: «Вы должны обязательно пойти в семинар к Эхенбауму, потому что настоящим филологом можно стать, только пройдя школу у таких профессоров, как Эхенбаум». Это то, что он думал действительно. Но он был очень трусоват, вынужден был подчиняться тем требованиям, которые действительно в то время были.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Как громили ленинградский филфак». 49-й год. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Оренштейн.
Федя Абрамов, который не был трусоват и готов был вообще говорить все, что угодно, тем не менее, в это время тоже уже несколько изменил своим первоначальным позициям и выступал с целым рядом заявлений на партийных собраниях, в партийном бюро, которые соответствовали вот тому, что хотел от него Бердников. Пожалуй, дольше других держался Дементьев был, я не могу не сказать о нем несколько слов. Вообще человек замечательный. На него достаточно было посмотреть. Это была сама доброта, такое доброе-доброе лицо. Уроженец Новгородской области – Он почему-то окал, как если бы он был с Волги. Но очень как-то так приятно и хорошо у него это все получалось. Он был внутренне человеком очень справедливым. И чувствовалось, что то, что происходит, ему было глубоко противно. Он прекрасно бы сыграл роль Пьера Безухова. Он в своих очках, своим таким вот простым немножко, то, что простым, а очень добрым лицом, очень как-то напоминал вот этого толстовского персонажа. Я думаю, где-то в глубине души он был каким-то толстовцем, хотя никогда в жизни я не слышал ничего подобного о нем, и он сам ничего подобного не говорил. Он воздерживался от очень таких серьезных выступлений. Выступал всегда, если бы ему приходилось выступать, более сдержанно, чем все остальные. И вообще ему все это совершенно претило. В конечном счете он покинул университет, уехал в Москву. В 1953 году его взял «Новый мир», только что назначенный туда главным редактором Твардовский. И он так в команде Твардовского долгое время работал. Но с небольшим перерывом, когда его назначили главным редактором журнала «Вопрос литературы», «Вопли», как мы его тогда называли. Именно Дементьев помог Феде Абрамову опубликовать его деревенские романы, которые я уже назвал «Братья и сестры» и другие. Именно Дементьев на редколлегии отстоял повести Солженицына «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка» и, конечно же, «Один день Ивана Денисовича». Именно при нем печатался Тендряков, которого он сам нашел. И в этом смысле, конечно, Дементьев сделал очень много. Когда начался разгром «Нового мира» и должны были снять Твардовского, Дементьев совершенно добровольно принял многие вины на себя и оказался первой жертвой вот этого разгрома «Нового мира». Вот, собственно говоря, этим кончился разгром. То, что уровень преподавания в Ленинградском университете и уровень науки сразу резко упал, тут сомневаться не приходится. Но, к сожалению, это движение продолжалось и дальше. И оно охватывало, как-то получилось, что первоначально это было идеологическое движение, потом оно стало антисемитским движением, но в дальнейшем оно опять преобразовалось в идеологическое. Когда уже расправились с профессорами еврейского происхождения, то решили к этому подключить и неугодных, слишком интеллигентных русских ученых. Особенно достало Томашевскому, который, в общем, конечно, никакого отношения к еврейству не имел. Но Томашевский очень гордо держался всегда и говорил, что у меня техническое образование, математическое образование, хорошо знаю математику. Уж в техникум-то меня преподавать математику всегда возьмут. Что там нужно говорить, я все равно говорить не буду. Опять немножко обрушились на Алексеева, который все-таки, опять-таки, был абсолютно русский человек, но, тем не менее, вот эти его идеи космополитизма, так называемого, в нем жили, и как только немножко наступила оттепель, первое, что он сделал, он в Институте русской литературы Академии наук в Пушкинском доме организовал сначала группу, а потом отдел, назвал его, это, собственно, компартивистический отдел, который назвал отделом взаимосвязи русской и зарубежной литературы. Прекрасный отдел был, и, по сути дела, он продолжал эту линию Веселовского до конца своей жизни.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Как громили ленинградский филфак». 1949 год. Наш рассказчик, писатель и литературовед, бывший филфаковский студент и свидетель тех событий Леонид Оренштейн. Леонид Матвеевич, да. Известны ли вам какие-то примеры странного, необычного поведения на филфаке каких-то людей, не тех, скорее всего, кого вы называли, а, так сказать, людей помельче, из преподавательского состава или, может быть, студентов? Может быть, были какие-то случаи срывов, какие-то неожиданные проявления своей реакции на все вот эти ужасные и, как, конечно, сейчас сказали бы, стрессовые годы?
Ну, даже из того, что я рассказал, видно, что такие вещи были. Конечно, выступление Гуковского – это был, безусловно, нервный срыв. Вне нервного срыва так разговаривать с Берниковым было совершенно бессмысленно. Думаю, что вот эта вот реакция, о которой опять-таки рассказал Федя Абрамов, когда он начал издеваться над Тетубалиным, называя его Тетельбаум, намеренно срывая партийное собрание, ну, он ничего не боялся, потому что он понимал, что ему ничего не будет за это. Опять-таки, это было немножко такое странное. Но я не думаю, что были какие-то особые... Во всяком случае, они не носили такого публичного характера, чтобы они дошли до широкого круга студентов или, в частности, до меня. Но люди, с которыми я сталкивался, они, в общем, ясно было, что они не сочувствуют всему этому. Я рассказывал в свое время о Михаиле Ивановиче Стеблинекаменском, который, по сути дела, спасал меня во время госэкзамена, когда я не очень осторожно высказался о работах Иосифа Виссарионовича Сталина. Это тоже было, конечно, необычное явление. Это было довольно странным явлением. Это 50-й год. Это весна 50-го года. Летом расстреливали Вознесенских и остальных, а в то же время Михаил Иванович довольно смело выступает в защиту какого-то там непонятного студента, который только что не Сталина ругает. Я могу еще сказать, что я учился в одной группе с дочерью Алексеева, Лялей Алексеевой. Это еще было до вот этого собрания, еще во время событий 48-го года, когда их вынудили всех писать всякие вот эти записочки, то есть писать вот свои выступления. Вот тогда Ляля пришла вся заплаканная, сказала, что вот отец вчера не ужинал, сегодня не завтракал, всю ночь не спал, сидел, запершись в своем кабинете, и видно было в окошко, что он смотрел все время в одну точку и ничего не хотел ни слышать и никого видеть. Сама она была заплакана, и вдруг ее бросил в такую истерику, она бросилась на меня, сказала: «Вы, партийцы, хотите всех профессоров уничтожить». А Тоня Максимова, тоже дочь профессора Евгения Максимова, сказала: «Ну что это за глупость? Кто же будет нас учить?» Это, так сказать, те люди, которые были со мной в одной группе. Я видел их реакции. Я думаю, что в других группах могло быть то же самое. В данном случае были просто люди абсолютно семейно, что ли, заинтересованные. Но я думаю, что очень многие люди понимали, что происходит, возмущались. Но так, чтобы это выходило наружу, это до меня не дошло, хотя, возможно, это и было. Если обобщить то, что происходило, то тут совершенно ясно, что первоначально это были надежды на то, что с войной кончилась эпоха репрессий, были надежды на более счастливую, более либеральную жизнь, на более широкое общение с зарубежными странами. В Ленинградском университете была самая крупная кафедра, которая называлась романо-германская филология, но по существу это была западноевропейская литература. И, естественно, что там воспитывались люди, которые очень хотели бы, чтобы весь тот огромный цивилизационный материал, который накопила Европа, чтобы он стал достоянием также и России. Но вся политика, начиная от Жданова и позже, заключалась в том, чтобы лишить советских людей вот этого огромного потенциала, чтобы вообще не дать возможности читать соответствующие книги, ведь огромное количество авторов просто запрещалось. Печатался в основном 18 век, скажем, по английской литературе, скажем, Филдинг, Смолетт, то есть писатели, которые к современности почти не имели отношения. Был Диккенс и Текерей, но уже что происходило дальше, получалось, что как бы ничего там и не было. Особенно касалось Франции, конечно, Марселя Пруста уже к этому времени абсолютно не издавали, к Англии, к Ирландии, Джойса вообще даже и имя нельзя было произнести. То есть определенная политика лишения целого нашего огромного народа, вот советского народа, назовем его так, то есть русских и всех тех национальностей, которые входили в состав Советского Союза, они были лишены огромных пластов культуры, которые были накоплены человечеством. И людей, которые были носителями этого, то есть крупных профессоров, которые прекрасно понимали, как можно донести все это, как это можно показать, как это можно разъяснить людям. Вот всех этих людей обвинили в том, что они являются носителями чуждой советским людям идеологии. Сначала просто подвергли проработке, а в конечном счете уволили из университета. Или убрали из университета. Многие из них, не желая позора, сами подавали заявление об уходе. Конечно, это был разгром в полном смысле. Филологический факультет после этого никогда уже на такого уровня не смог дойти. Он никогда в такой форме не возрождался, хотя там оставались еще очень сильные традиции вот этой культуры, и очень многие профессора, будущие профессора, это уже после того, как я окончил университет и почти не имел с ним больше никаких связей, конечно, там были и достаточно талантливые, достаточно серьезные люди. Это все очень печально, и это одно из многих следствий вот этого деспотического сталинского режима, который царил в России, в Советском Союзе на протяжении, к сожалению, очень длительного времени и оставил очень печальные следы, пусть не выжженную землю, но очень сильно испорченную.
Леонид Эйнштейн. Студенческие воспоминания о разгроме ленинградского филфака. Большой зал университета, как мы знаем, был полон, и сохранились воспоминания и других свидетелей. Один из них – литературовед Марк Кочурин, через много лет опубликовал свое стихотворение о мужественном поступке профессора Николая Мордовченко, выступившего в тот день в защиту Григория Гуковского. Я с удовольствием прочту его стихи, и пусть они будут естественным дополнением к сегодняшнему рассказу. Рубеж сороковых, пятидесятых, я не забуду, доживу хоть до ста, эпоха книг и авторов изъятых, эпоха выдвижения прохвостов, борцы, уполномоченные нации на очищение искусства и науки, азарт предательства, восторг инсинуации и безнаказанно развязанные руки. Колонный зал. Опять идет дознание, собачий гон зафлаженного зверя, и вдруг у зала пресеклось дыхание. Кто там сказал чуть слышное «не верю», не верю, что достойный мой коллега стал отщепенцем-антипатриотом. Лицо, подобно тающему снегу, исходит смертно леденящим потом. Не ведал я, как этот шаг был труден, и отчего в глазах такая мука. Одно я понял — есть в России люди, есть подлинная русская наука. Марк Кочурин, написано в 49-м году. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». У нас в гостях был писатель и литературовед Леонид Эйнштейн. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».